Книга «Деяния апостолов» рассказывает нам о переходе от иудаизма или от церкви, которая родилась в иудаизме, к церкви христианской. И в этом процессе есть несколько линий. Одна линия – это город от Иерусалима в Рим. Вторая линия – это народ от Израиля к церкви. Третья линия – это апостолы от апостола Петра. Он является главным действующим лицом к апостолу Павлу. Вот. Но есть еще одна очень важная грань в этой истории. И эта грань связана с сущностью христианской жизни. Если мы посмотрим на все то, что было до книги «Деяний апостолов», то до этого времени был народ израильский, который ожидал Мессию. Народ израильский имел свой закон или свод законов, по которым или на основании которого люди должны были жить. Это была определенная культура, это был определенный социум, в котором они функционировали. У них были определенные отношения к самим себе, к жизни, к греху, к обществу, которое их окружало и так далее. Вот. И с момента того, когда Иисус Христос вознесся, и через, вы помните, 10 дней после вознесения Иисуса Христа Дух Святой нисходит на апостолов, возникает церковь и формируется новая идентичность, формируется новая жизнь, формируется христианский характер или христианская культура, если так можно это сказать. И вот для апостола, для евангелиста Луки, для Духа Святого было достаточно важным об этом написать. Как же жили люди, которые стали христианами? Это особенно ярко было в жизни апостола Петра, Павла, потому что он был очень рьяным фарисеем, очень ревностным, ревнителем закона, сторонником закона. И вот после того, когда его жизнь разворачивается, после того, когда он посвящает свою жизнь служению Христу, он живет для Христа, вот очень важная деталь о том, как же он живет, из чего же состоит его жизнь. Этот вопрос особенно важный сегодня, по причине того, что сегодня мы живем в век, когда провозглашение или исповедание веры очень часто расходится с практикой. То есть люди могут исповедовать одно, а практической связи того, что они исповедуют с их жизнью, ну, часто немного видно. Вот. И, к великому сожалению, все больше и больше в современном христианстве именно такой формы, такого формата. Особенно, когда христианство мало что стоит, и поэтому люди живут как бы в двух параллельных мирах. Они исповедуют одно, а практически жить тем, что они исповедуют, плохо знают как, и поэтому живут уже как получится. И в результате получается два параллельных мира в жизни человека. Только именно по этой причине в Священном Писании показаны, даны истории, не просто рассказываются принципы, как жить, а приводятся примеры, как люди жили. И вот апостол Павел и его жизнь достаточно детально расписаны, несколько ситуаций, точнее, из его жизни, достаточно детально расписаны в последних главах книги «Деяния апостолов», для того, чтобы показать нам вот эту жизнь. То есть не просто сказать, как жить, не просто принципы рассказать, а показать, как жил апостол Павел. Здесь, конечно, много очень интересных, разных граней. Я сегодня хочу остановиться на одной, которая наиболее доминирует или видна ярко здесь, в этой последней главе. Я назвал свою проповедь сегодня «Божье водительство в жизни Божьих детей». Дело в том, что когда человек становится христианином, у него появляется новый господин. Вот, до того, когда человек познает Иисуса Христа, он живет, помните, апостол Павел писал и говорил о себе, мы были рабами желаний, всяких похотей. То есть человек до того, как он познает Иисуса Христа, как он посвящает Христу, его главным фактором, который определяет его движение, это его собственные желания. Они бывают разные, у кого-то эти желания более благородные, у кого-то более сомнительные или откровенно греховные. Но люди движимы своими собственными желаниями. После того, когда человек приходит ко Христу, когда он познает Христа, когда он принимает Христа как личного Спасителя, когда он возрождается свыше, когда новая природа поселяется в человеке, один из главных факторов, который должен измениться в его жизни, это то, что он движим теперь чем-то другим. И вот одно из величайших преимуществ, которые есть у христиан, у верующих людей, это преимущество быть водимым Божьим Духом, Божье водительство. Это то, чего неверующие люди не имеют. Они не знают, что это такое. Им недоступно. Божье водительство недоступно для неверующего человека, потому что у неверующего человека нет Духа Божьего. Поэтому этот человек живет против Бога. Все то, что он делает, он противится Богу. И, естественно, все это приводит его к результатам, которые и возникают в этом противостоянии, противлении. Так вот, верующие люди, отличаясь от тех, кто идет против Бога, они имеют эту привилегию, преимущество быть водимыми Духом Святым, водимыми Богом. Опять-таки, к великому сожалению, очень и очень мало христиан знают, что это такое. Очень мало христиан осознают этот фактор. Очень мало христиан в своей жизни практически оценивают это и покоряются Божьему водительству. И в результате получается так, что, с одной стороны, это богатство, благословение, оно у нас есть, оно нам доступно, но мы им не пользуемся или очень мало пользуемся, и поэтому мы практически опираемся на какие-то другие основы своей жизни. Так вот, рассказывая историю апостола Павла, евангелист Лука, он специально останавливается на нескольких ситуациях в его буднях жизни для того, чтобы показать, каким образом Господь ведет. В этом есть очень большое благословение для верующих людей. Дело в том, что в процессе Божьего водительства Господь обеспечивает наилучший вариант развития нашей жизни. Вы помните, о воле Божией сказано, что она благая, угодная и совершенная. Совершенно – это значит, нет более точного варианта жизни, как то, что хочет Господь. Нам, конечно, всегда это трудно представить, потому что, когда мы думаем о совершенной, тогда мы думаем о совершенном варианте жизни, тогда мы думаем о наименее болезненном, о наиболее комфортном, о наиболее приятном варианте развития событий. Вот так мы представляем себе, мы привыкли, это естественная наша реакция. Но в действительности нет. Господь оставляет нас жить в этом сложном мире, и вот в этом сложном мире Он проводит нас через сложности, но самым совершенным путем. В послании к Римлянам, 8 главе, 28 стих, мы читаем: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Заметьте, не всем людям. Любящим Бога, призванным по Его изволению. То есть, это люди, которые спасены Христом, призваны, во-первых. И, во-вторых, это люди, которые характеризуются любовью к Богу. Очень важное условие. Почему оно важно? Потому что любовь определяет вектор нашего движения. Вот наше сердце, оно активное, это генератор желаний, это генератор устремления. И вот это сердце, оно всегда будет нас двигать куда-то. Вот почему здесь сказано о том, что сердце, которое движимо любовью к Богу, вот этот человек, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть сердце человека, которое движимо любовью к Богу, это сердце человека в любых обстоятельствах, какие бы у нас ни были обстоятельства. И вы можете вспомнить христианскую историю, и вы можете вспомнить разные периоды, и самые-самые разные сложности дети Божии переживали. Господь гарантирует и дает нам возможность во всех этих обстоятельствах иметь прочное основание, иметь мир в сердце, иметь упование на Его. Почему? Потому что мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть речь идет о нашем правильном отношении к тем обстоятельствам, которые Господь нам допускает. Об этом же мы читаем и в Ветхом Завете. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих написано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть у Бога есть планы, намерения относительно нас, и когда мы эти намерения, когда мы прислушиваемся, когда мы свою жизнь гармонизируем с Его намерениями, то здесь написано: намерение во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Опять-таки, речь идет о реальной жизни, в реальном мире, в реальных сложностях, которые у нас есть, и это то, что Господь гарантирует. Так вот, евангелист Лука, он представляет нам историю жизни или историю из жизни апостола Павла, вот, и показывает ее в четырех разных гранях, чтобы показать, как Божье водительство проявлялось в жизни этого известного Божьего человека. Самая первая грань, с которой он начинает, он говорит о Божьей защите в жизни апостола. История путешествия апостола Павла в Рим, она полна разных проявлений божественного провидения, то есть у Бога есть план, и Бог очень интересным образом ведет Павла. Если вы вспомните, то когда Павла арестовали в храме в Иерусалимском, когда его арестовали, то его хотели убить уже там. Там встретились иудеи, которые из Асии пришли, которые слышали о том, что Павел там проповедовал, и там возникли церкви, и они считали это посягательством на иудаизм, то, что разрушает Павел иудаизм. Вот. И они, не разобравшись во всем, возбудили толпу, они попытались каким-то образом воздействовать и убедить даже тысяченачальника, который был там. Вот. Но Господь его сохранил. Удивительным образом Господь сохранил вовремя власти, которые были там, прореагировали, остановили эту толпу. Помните, что его даже хотели бичевать, и он предупредил о том, что он римский гражданин, и тогда вся эта ситуация изменилась еще больше. Вот. После того, на следующий день собрались 40 человек иудеев, которые дали обет, что они не будут есть и пить, пока они не убьют Павла. То есть еще одна угроза его жизни. Если мы посмотрим на путешествие, которое было у Павла из Кесарии вот до этого места, до которого мы читаем сейчас 28 главы, то мы видим, что там тоже апостол Павел чуть было не погиб вместе со всем кораблем и со всеми теми людьми, которые там были. После того, когда они уже, казалось бы, спаслись от шторма, их корабль уже причалил, точнее, увяз носом у этого острова, куда они, в конце концов, после 14 дней, будучи носимые бурем, пристали к этой точке, то тогда уже, когда, казалось бы, они все спасены, воины чуть было не убили его и остальных узников, потому что воины отвечали головой за жизнь этих узников, которые им доверили, вот. А здесь у них нет никакого механизма контролировать, все должны были вплавь добираться, вот. Но сотник останавливает. То есть, посмотрите, даже уже в этой истории мы видим, как четыре раза жизнь апостола Павла висела на волоске. То есть, его четыре раза могли убить, или он четыре раза мог погибнуть каким-то образом. Вот. И во всем этом мы видим, как Бог проявляет свою защиту. Вот в этом особенность Божьего водительства. Божье водительство выражается в том, что Бог охраняет. Давайте посмотрим с первого стиха, как это продолжается и после того, когда апостол Павел, все бывшие с ним, высадились на остров. С первого стиха мы читаем: «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит, и наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разожгли огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Остров, на котором оказался Павел и его попутчики, назывался Милит. Вот на то время, когда было написано Евангелие, вернее, книга Деяний апостолов. Вот. А современное его название Мальта. Если мы посмотрим на карту, то мы можем увидеть, это маленький сравнительно островок, который находится южнее Италии. Вот здесь вот остров Сицилия и немножечко южнее этого острова, вернее, находится остров Мальта. Вы помните, что они отчалили вот отсюда, надеясь, что они вот здесь, микрофон мне мешает, что они вот здесь вот сюда зайдут и вот здесь перезимуют. Вот здесь есть большой хороший порт. Вот. Но они только отошли отсюда, и поднялась буря, и она вынесла их сюда. И они думали, что они там вообще пропадут, что их сюда вынесет на побережье Северной Африки. Вот. Но их носило 14 дней, если вы помните, и в конце концов они уперлись вот в этот маленький островок. Тоже интересная вещь, посмотрите, как вот попасть в него без руля, без GPS. Вот. Господь ведет этим процессом, и вот в конце концов они попадают в этот маленький остров. Иноплеменники буквально варвары, если мы переведем слово, которое там стоит, это варвары. Варварами тогда называли всех, чьего языка не понимали. Если они говорили не на греческом и не на еврейском, то их считали варварами. Вот. Но еще латынь тогда входила в силу в то время. Так вот, эти люди, они, естественно, говорили на своем языке, они были... Это была одна из народностей финикийцев, относилась к финикийцам, и вот они там поселились и долгое время жили в этом месте. Ну, посмотрите, удивительно, что на этом маленьком острове вот эти варвары, они оказывают очень такое сердечное гостеприимство, очень даже не по-варварски относятся. Вот. Ну, варвары, вы понимаете, это только связано с языком в данном случае. Высказывание не связано было с их культурой. Представьте себе, 256 человек высадились на остров, все мокрые. Ничего нет у них. Все там утонуло или там в корабле где-то осталось. Кто-то на досках, кто-то в плавках могли спасаться. Причем это зима. Это зима даже там, на юге, даже там зимой холодно. Вот. И поэтому, конечно же, эти люди, они, написано, проявили немалое человеколюбие. То есть они позаботились хотя бы обогреть этих людей. Развели костер, и, естественно, все те, кто там был, включая апостола Павла, они стали обеспечивать этот костер дровами, чтобы он не потух, чтобы можно было греться, чтобы можно было как-то просуществовать. Перспектив больших нет, потому что корабли в то время стоят. Примерно 3 месяца корабли стоят, никакого судоходства нет в тот период. Поэтому им как-то там нужно жить. Заметьте, что апостол Павел вместе со всеми идет, собирает этот хворост. И вот здесь возникает проблема. Здесь подстерегает его беда. В очередной охапке хвороста спряталась змея. Когда Павел принес этот хворост к огню, огонь напугал змею, змея полезла от огня, и она лезет от огня. А где, куда лезть от огня? На руки, которые держат этот хворост. Вот и она повисает на руке у апостола Павла. Это для местных жителей показалось судом с неба. Когда они смотрят, человек, который, вот все они чудом спаслись. И здесь вдруг человек, который чудом спасся, вот здесь сегодня погибает. Не знаю, может быть, вы слышали такие истории о людях, которые спаслись в каких-то терактах. Человек, который спасся где-то в 9-11 из этого большого ужаса. Помните, когда эти две башни взорвались? Избежал, и потом этот же человек едет в такси на следующий день и погибает от простой аварии. Вот что-то подобное происходит. Что-то подобное происходит, и эти люди, видя то, что происходит, они говорят, посмотрите, иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, это человек-убийца. Когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. То есть они воспринимают это как проявление суда. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали, было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили свои мысли и говорили, что он Бог. Вот это, конечно, очень интересные вещи, которые происходят. Не знаю, если вам когда-то змея на руку повисла, или вам когда-то приходилось соприкасаться с чем-то угрожающим жизнью. В данном случае это угроза жизни. Это всегда очень неприятные переживания. Но здесь Бог допускает для апостола Павла вот именно эту глубокую точку внедрения зла для того, чтобы достичь вот этой цели. Посмотрите, теперь эти люди, они переменили мысли, и они наоборот превозносят апостола Павла. К счастью, апостола Павла ничто из этих типов отношений не угрожает. Вы помните, его уже один раз хотели сделать Богом и даже пытались ему поклоняться, когда он и Варнава проповедовали, и его называли Зевсом или Ермием. То одного Зевсом, другого Ермием. И хотели им поклоняться. То есть апостол Павел привык к тому, что его сегодня ему могут поклоняться, завтра его будут побивать камнями или же плетьми. Вот. И поэтому у него соответствующая правильная реакция. Но Бог использует эти обстоятельства для определенного действия в сердцах людей, которым Бог послал апостола Павла в той точке. Наша сегодня цель – посмотреть, что вот через все эти очень такие волнующие обстоятельства, то, кажется, все очень обнадеживает, потом бабах резко опять вниз. Во всех этих обстоятельствах Господь ясно держит Павла в своей руке. Это главная вещь, которую мы видим в этой ситуации. Бог охраняет верующих людей. Опять-таки, Он не избавляет нас от трудностей, но Он охраняет нас в трудностях. Иисус когда-то молился об этом Отцу, Евангелие Иоанна, 17 глава, 15 стих мы читаем: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Друзья мои, братья и сестры, вот в этом основание веры христиан. Мы живем в мире. Мир полон бушующих волн. В мире много тревоги, много боли и скорби. И когда мы идем через этот мир, нам нужно иметь ясное понятие того, что этот мир таким и будет. Когда-то чуть затишье, когда-то немножко больше волны бушуют или волнуются. Но нам нужно во всем этом ясно помнить, что Господь всегда со своими, и Господь всегда охраняет своих. В другом месте, во втором послании к Коринфянам, 11 глава, описывая свою жизнь, апостол Павел так об этом говорит. 11 глава, 25 стиха. «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями». Вот когда ты читаешь о всех этих опасностях, читать устаешь, не говоря о том, что все это пережить надо. И это не просто дискомфорт, а это опасности, которые угрожают жизни. И каждый раз, когда человек подходит близко к тому, что он может потерять жизнь, это не только физические неудобства, это внутреннее, психологическое напряжение, которое нужно правильно переживать. Но заметьте, апостол пишет об этом же немножко раньше, в 4 главе. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». В этом сила христиан, друзья мои. В этом сила каждого из нас, у каждого из вас, у каждого верующего человека, у каждого настоящего христианина есть доступ к этой силе. Когда мы гонимы, но не оставлены, притесняемы, но не стеснены, в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. У каждого из нас бывают периоды, бывают ситуации, когда обстоятельства кажутся отчаянными. С разных сторон это может приходить. У кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то проблемы с отношением людей, у кого-то материальные проблемы, у кого-то где-то, может быть, на политическом горизонте все мрачно настолько, что подавляет человека и так далее. То есть множество разных инструментов, которые делают наши обстоятельства отчаянными. Но вот здесь апостол пишет, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Почему не отчаиваемся? Потому что мы знаем, кто нас ведет. Апостол Павел когда-то говорит, а я знаю, в кого я уверовал. В этом сила христианина. Я смотрю на своего отца Алексея Ивановича, и я знал большинство или многих его братьев, знал сестру его. Вот. И вот всех их, они все, кстати, были неверующие, кроме сестры, всех их уже давно нет. Алексей Иванович провел в тюрьме за то, что он проповедовал Евангелие. От КГБ за ним 10 лет гонялись, в постоянной опасности находился. Прожил войну в 30-е, вернее, в 40-е годы, когда голодовку в 30-е годы, то есть когда, ну, чрезвычайно большие сложности. И here he is. Вот он здесь 90 лет почти. Вот это вот другим, как вот Божьей охраны, не объяснишь. Господь ведет и охраняет. В трудностях – да, в тюрьме – да, в разных испытаниях, разное, множество разных сложностей. Но в этом Божья защита. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Если вы дитя Божие, Бог вас будет хранить все равно. Бог будет вас вести. Вы только можете отчаиваться или нет. Вот в этом преимущество верующего человека, что он не отчаивается. Это не означает, что у верующего человека все под контролем, у него нет вопросов, все вопросы решены. Нет. Павел реально находился в постоянной опасности, они находятся в шторме. Вот. И хоть Господь открыл ему, что я приведу тебя к этой точке, ты будешь в Риме. Но это шторм реальный, это же шторм реально угрожает. Или этот воин, который поднял свой меч и хочет сейчас заколоть всех. Это же реальный меч, это реальная угроза, которую он переживает. Точно так и у нас. У нас есть надежда и обещание Господа, что Он все с вами во все дни до скончания века. У нас есть реальное обещание Божьей охраны. Но нам с этим ясным обещанием приходится проходить реальные трудности. Вот здесь-то и есть, здесь играет очень важную роль наше упование. В книге «Псалтырь», псалмопевец в 90-м псалме говорит о том, что произошло с Павлом здесь. 11 стих. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей, на аспида и василиска наступишь». Попирать будешь льва и дракона. Дальше заметьте, то же самое, что в Римлянам 8:28. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. В этом преимущество верующих людей, друзья. Живя на земле, дети Божьи чаще всего не замечаем. Мы не замечаем многочисленные ситуации, где Господь нас охранял. Мы не замечаем, где Он ангелов своих посылал. Мы не замечаем, где Он оберегал нас от самых разных сложностей, которые могли бы произойти, но они не произошли. И тогда, когда даже через самые сложные обстоятельства Он нас проводит, мы можем уповать на Него. Итак, это первая грань того, что мы видим, как оно выражено здесь, в Божьем водительстве. Это Божья защита, проявленная в жизни апостола Павла. Второе – это Божье действие. Мы видим, как Господь использует Павла как свой инструмент. В этом и есть преимущество христианина. Христианин – это Божий человек. Любой христианин, христианин или христианка, если вы христианин, Вы являетесь Божьим человеком, а это значит, вы принадлежите Ему, это значит, что Он через вас хочет действовать. Вот как было это в жизни апостола Павла, в этой ситуации на острове. 7 стих. «Около того места были поместья начальника острова имени Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и возложил на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, не имевшие болезни, приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным». В истории Божьего народа Господь действовал и действует по-разному. Он всегда действует через Божьих детей, Он только действует в соответствии с теми дарованиями, которые Он дал каждому человеку. Апостолы, в отличие от многих других людей, они обладали даром чудотворения. И по этой причине вот апостол Павел, как здесь, он мог прийти и помолиться, и эта молитва гарантировала исцеление отца этого начальника острова. Вот то, что Господь сделал через Павла, через его дар, который у него был дар исцеления, он это же самое делает через каждого, или может и хочет делать через каждого христианина, используя его или ее дары. Помните, какой дар был у девочки, которая рассказала Нейману о том, что вот там, в Израиле, есть пророк, который может помолиться и исцелить. У нее не было дара исцеления у этой девочки. Но она была использована, Господь через нее подействовал. Или если мы посмотрим на жизнь Иосифа, его продали в рабство. У него не было дара чудотворения. Но мы видим, как Господь использует этого человека. Он приходит в дом Потифара, и в доме Потифара все налаживается. Он даже попадает в тюрьму, и там в тюрьме его признают, что этот человек действительно серьезный человек, что ему можно доверить очень много. И помните, почему сказано ясно, почему так происходило? Потому что написано, Бог был с ним. Вот Бог, тогда, когда Бог с нами, вот это самое главное. Заметьте, что здесь главное не самореализация. Сегодня мир живет тем, что имеет цель достигнуть самореализации. Нет, вот во всех этих людях, которых мы перечислили, включая апостола Павла, их главная цель – быть послушными Богу. И вот то, что Господь, где Господь тебя может использовать, предоставить себя в Его распоряжение. Много разных ситуаций. Вы, если вы ходите за Господом уже длительное время, то, скорее всего, вы можете в своей собственной жизни, из своей собственной жизни привести такие ситуации. Я помню, когда-то я работал на заводе, электриком работал, и когда поступил, то сразу же, буквально через несколько дней, меня вызывают к начальнику, и, оказывается, им пришла вдогонку депеша, бумага пришла о том, что вот баптист к вам поступил, поэтому будьте особо осторожны. Особо опасные люди были баптисты в то время, глаз да глаз за ними нужно. Ну и, естественно, этот начальник, он вызвал партийного руководителя из этого завода и дали указания всем, во всех бригадах, чтобы они смотрели очень осторожно. И все люди, в общем, так и жили. В общем, до одного момента. До одного момента, когда был проект, и этот проект нужно было сделать, а все те, которые не баптисты, они любят выпить, и все те, кто должен был его делать, оказались не в состоянии того, чтобы этот проект сделал, был сделан. И оказалось, что его смог делать только баптист. И таких ситуаций было море, море. Вот спросите у любого, кто жил в Советском Союзе, это очень часто были такие ситуации. В результате что получается? Это тоже Божие действие. В результате что получается? Отношения людей, которые непосредственно с тобой работают, изменяются. Почему? Потому что они понимают, что то, что партия говорит, это одно, а то, что вот этот человек в реальности собой представляет, это совершенно другое. Вот такие ситуации в жизни Божьих детей, Это норма. Это должно быть нормой. Независимо от того, в каком мире мы живем. Мы живем в мире, где христианство приветствуется, или же где христианство преследуется. Независимо от того, что на работе у вас происходит, как люди настроены к вам. Причем мы не заискиваем, мы не пытаемся льстить этим людям или заработать там себе какое-то расположение от этих людей. Абсолютно нет. Христианин просто живет и позволяет Господу использовать его для его цели, для Божьих целей. 1 Петра, 2 глава, помните, 11 стих апостол Петр пишет, он говорит: «Возлюбленные, я прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот это то, что происходит с Божьими людьми. Вот это то, каким образом Божье водительство проявляется. И как я уже сказал, если вы следуете за Господом какой-то период времени, вы наверняка можете вспомнить в своей жизни такие события. И такие события очень полезно записывать, очень полезно вспоминать, очень полезно рассказывать следующему поколению, как это было в Ветхом Завете, призывалось к тому, чтобы люди это делали. Потому что это реальное проявление Божьего действия. То есть в Божьем водительстве мы видим, что Господь действует. Причем Он действует через нас, Он благословляет людей. Он благословляет, Он хочет благословить вашу семью через вас. Вот вы христианин или христианка, своей покорностью Господу, если вы позволите Господу через вас действовать, то Господь принесет через вас, вы станете благословением для ваших детей, для вашей жены, для вашего мужа. В этом смысл нашей жизни. Мы станем благословением для того предприятия, на котором вы работаете. Очень важный вопрос, кстати, один из очень актуальных вопросов сегодня. Потому что, зная нескольких людей, у которых есть свой бизнес, и на них работают другие, одна из самых больших проблем, которые сегодня есть, это найти хорошего, честного работника. Я обычно таким братьям говорю: ну а своих ты не можешь взять? Он говорит: не-не-не, только не своих. Потому что люди каким-то образом живут так, что они не становятся благословением для тех, кто вокруг. Это серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос, связанный с Божьим водительством. Связанный с тем, насколько человек покоряется тому, чтобы Господь через него действовал. Третья грань, которую мы видим здесь, в этой истории с апостолом Павлом, это Божье расположение. Мы уже говорили о Божьей защите. Божье водительство проявляется в Божьей защите. Бог, это не значит, что Бог нас защищает от неприятностей, от всех сложностей в жизни. Нет, Он позволяет нам переживать сложности в жизни. Но это значит, что Он дает нам силы правильно пройти. Он защищает наш внутренний мир. Второе – это Божье действие через нас, в этом Божье водительство. Причем, как я уже сказал, независимо от того, вы взрослый человек или совсем молодой, вы более опытный христианин или совсем не первые шаги делаете за Христом, какие у вас дарования? Вот те дарования, которые у вас есть, предоставьте Господу их, и вы увидите, как Господь будет через вас действовать для того, чтобы принести благословение людям, которые вас окружают. Третье – это Божье расположение. Это третий аспект Божьего водительства, который мы видим вот здесь в ситуации с Павлом. У Бога всегда есть люди, через которых Он достигает своей цели в жизни своих детей, заботясь их и поддерживая. Вот если вы читаете, я очень люблю биографии, люблю читать биографии, особенно биографии верующих людей, которые прошли разные сложные времена. И вот когда мы читаем биографии, мы видим, что практически во всех ситуациях, какой бы сложной обстановка ни была, где-то Бог посылает какого-то человека из самого логова, посылает человека, который вот расположен как-то, он как-то поддерживает. Я помню, отец мой Алексей Иванович рассказывал, он, кажется, в книге эту историю описал, когда на одном из допросов, когда два следователя его допрашивают, и ужасный прессинг, давят со всех сторон. Вот, и вот когда один из них вышел, то второй так тайком, тихонько говорит: «Крепись, Алексей Иванович». И уже вот этих слов достаточно для того, чтобы приобрести какое-то второе дыхание, для того, чтобы противостоять этому давлению. То есть он понимает, что тот человек, который на него сейчас давит, он в действительности ему сочувствует. Его заставляют давить, но он в действительности не того хочет. Это один из примеров, как Господь использует разных людей. То есть он располагает людей. Вот как это было в ситуации с Павлом. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Заметьте, это произошло еще до того, как Павел исцелил его отца. Бог расположил вот этого человека. Мы не знаем почему. Вот Бог располагает людей. Вот в этом особенность Божьего водительства в жизни Божьих детей. Бог располагает, Бог посылает людей. Не все, не всегда, не по нашему расписанию. Нам кажется, что вот этот человек должен быть расположен, или вот та должна быть расположена. Нет, Господь знает, сколько, когда и через кого, и часто через самых неожиданных людей. И здесь очень важно увидеть вот эту часть Божьего водительства. Это то, что не под моим контролем. Если под моим контролем, то тогда я заставляю, чтобы эти были расположены, эти были расположены, эти поддерживали, эти были так с добром относились и так далее. Но нет, когда я уповаю на Господа, то тогда я знаю, что у Него есть свои люди, они расставлены во всех ключевых точках. И вот в какой-то точке, тогда, когда мне действительно нужна будет эта поддержка, Он пошлет ее, совсем не обязательно с той стороны, с которой я ожидаю. Очень часто с неожиданной стороны. В этом особенность понимания Божьего водительства. Посмотрите, после этого... Мы читаем: «После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили, были исцелямы и оказывали нам много почестей, при отъезде снабдили нужным». Вы представляете, им нужно было прожить 3 месяца. 3 месяца 256 человек, кажется, или 276 человек. На маленьком острове, где мы не знаем, сколько там вообще жило людей тогда, в то время. И вот к ним было такое расположение. Господь позаботился о том, что они не просто их прокормили, их же нужно было кормить, их нужно было положить спать где-то, чтобы они могли дождаться следующего корабля, который пойдет дальше. Так вот, вот это доброе расположение, оно было даровано Богом. Через 3 месяца, когда они отправились, и погода позволила им, они на другом же корабле, написано в 11 стихе, мы видим, как это же продолжается снова и снова. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них 7 дней. А потом пошли в Рим. Если мы посмотрим на карту, мы можем понять, где происходят эти события. Вот здесь они 3 месяца пробыли, они должны были здесь быть 3 месяца. Зима началась, но они полмесяца вот здесь находились в буре этой большой, потом на этом маленьком островке на Мальте пробыли 3 месяца. Вот, и потом отсюда, вот через Сицилию, они прибывают вот в эту точку, Путиол называется. Почему они там были? Дело в том, что когда корабли шли с зерном, вот отсюда из Египта, они шли сюда, и как мы уже говорили, что они шли всегда понад берегом. Они рисковали, вот не хотели рисковать пересекать здесь открытое море, поэтому они всегда близко понад берегом шли. Вот. И когда они приходили вот сюда, в Рим, для того, чтобы разгрузить зерно, которое они везли, они останавливались всегда вот в этом городке небольшом, в этом порте, Путиол называется. Вот. И там всегда саживали пассажиров. Вот пассажиров всех выгружали в этом месте. Тогда не было отдельных пассажирских кораблей и грузовых. Все было вместе. Вот. Но пассажиров саживали отдельно. И вот здесь, в этом городе, естественно, так как это был своеобразный такой пассажирский порт, в этом городе была церковь. И вот Бог делает так, что эти люди, они располагаются к апостолу и располагаются к тем людям, которые с апостолом, так что они, написано, были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. 15 стих рассказывает о том, что это же расположение Божие продолжается. 15 стих. «Тамошние братья», то есть в Риме, «услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же мы пришли в Рим, то сотник передал узника военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Я не знаю, как приходилось ли вам испытывать что-то подобное. Раньше, когда мы жили в Советском Союзе, когда путешествия были более такие длительные, редкие, то такая была добрая традиция встречать людей на вокзале или же в аэропорту. Встречать просто это было проявление гостеприимства. Вот вышли, встретили люди. Сейчас, конечно, когда мы на неделю по несколько раз можем слетать через всю страну, то меньше встречают, так скажем, люди. Часто даже сами машину бросили где-то там в аэропорту, улетел, прилетел, сел и приехал домой, как будто он вот в магазин за продуктами съездил. Вот. А тогда была вот такая добрая традиция. Я помню, несколько лет тому назад у нас было много разных ситуаций, разных были такие, в которых нас вообще забывали встречать вообще в незнакомом городе, мы не знаем, куда прилетели. Вот. Но вот одна ситуация, которую я запомнил, мы были в Иркутске, мы приехали поездом из Красноярска, ехали всю ночь, правда, очень тяжелая ночь была, потому что поезд оказался очень таким неблагополучным, вот. Плюс еще в соседнем купе люди всю ночь пили и выясняли, ты меня понимаешь или ты не понимаешь, как они обычно пытаются выяснить, кто кому друг там. Вот. Ну, в конце концов, мы в 5 утра, 5:30 утра мы приезжаем на вокзал в Иркутск, и, к моему удивлению, нас встречает человек 7. Вот люди просто в 5 утра прийти встретить. Вот это, ну, так очень гостеприимно, со стороны людей гостеприимно. Что происходит здесь? Смотрите, здесь написано, тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и 3 гостиниц. Они прошли 30 миль. То есть это не просто выйти вот сюда на светофор. Они прошли 30 миль. Сейчас это уже слилось с Римом, вот это место, Апиева площадь и 3 гостиницы. Известно, где это место есть. Есть это Апиева дорога. Когда-то нам пришлось там быть, и вот эти камни еще остались те, по которым, скорее всего, апостол Павел когда-то шел. Так вот, тогда это место находилось за 30 миль, и собралась группа братьев, и написано, вышли нам навстречу до Апиевой площади 3 гостиницы. Посмотрите, увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Вот эти проявления гостеприимства, они ободряют. Они ободряют людей. Это хорошая возможность ободрять друг друга в разных обстоятельствах. Это не так сложно. В нашей жизни чаще всего не так сложно. Но это мы видим, как это действует на Павла. Он возблагодарил Бога и ободрился. И это еще не все. Мы видим, Павел продолжает свое путешествие. И вот Божье расположение, оно движется вместе с ним. Когда же мы пришли в Рим, то сотник передал узника военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. То есть даже здесь Божье расположение есть. Это очень важное было расположение. Вот почему. Дело в том, что у Павла в таких обстоятельствах у него была уникальнейшая позиция. Во-первых, он находился под охраной римского воина, и никто из иудеев ничего ему не мог сделать. Римский воин, как телохранитель, сидел рядом с ним. Это во-первых. Во-вторых, Он жил в свободной обстановке, куда мог приходить кто угодно. Вы помните, когда Павел приходил в какой-то город, он только начнет проповедовать, какой-нибудь там Дмитрий Серебряник поднимает бучу, против него восстают и изгоняют. Здесь же Павел с личным телохранителем в течение 2 лет проповедует. И причина этого вот в этом Божьем расположении. Как я уже говорил, подобных историй можно видеть очень много в жизни верующих людей. И, скорее всего, вы, если внимательно посмотрите на вашу жизнь, вы увидите в вашей жизни таких людей. Мы на прошлой неделе были с Таней в Алабаме, там, где начинался наш путь американский. Я там учился в колледже, мы приехали туда без какого-либо понимания, представления о том, что такое американская жизнь. Был очень трудный период, материально очень трудно, психологически, потому что не было там русских, не с кем было говорить. Вот. И вот мы посетили там нескольких людей и вспоминали, как некоторые из этих людей, они были вот таким маленьким лучиком света, вот ободряли. Я помню, одна женщина, которая была секретарем, она работала в одной организации, вот у нее не было больших возможностей, но я помню, она нам делала йогурт, вот сама делала йогурт и угощала нас регулярно причем. Вот маленькая такая вещь, которая оставила в тебе след. И вот мы встретились с людьми, которые там сейчас в этой организации работают, вот. И мы многих из них не запомнили, а вот эту Лонду запомнили. Мы спрашиваем, где она? Вот маленькие вещи, но это то, что Господь делает через тех, кого Он располагает. И последний, 4-й акт, который мы видим здесь. Мы говорили о том, что эта история рассказывает нам о том, что люди, которые переживают Божье водительство, они имеют Божью защиту, они... Через них они переживают Божьи действия, они встречаются с Божьим расположением. Кстати, я еще несколько слов скажу по поводу расположения. Как я уже сказал, мы не можем претендовать на это, и мы не можем добиваться этого, потому что это Божье расположение. Помните, есть такое произведение, но мало кто, хотя здесь больше старших людей, наверное, помнят. У Пушкина есть такое произведение «Евгений Онегин», и там есть такая строчка: «Он уважать себя заставил». Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. Так вот, здесь речь идет не об этом. Здесь речь идет о Божьем расположении. Здесь речь идет о том, что мы доверяемся Господу и знаем, что Господь расположит в нужное время, нужных людей, как вот Он посчитает нужным, и Он даст нам это благословение. Вот это, кстати, одна из форм, когда мы замечаем то, что Господь делает, и благодарим Его за это. Так, последнее Божье спасение. Для апостола Павла его главной целью была проповедь Евангелия. Проповедь Евангелия – созидание душ, созидание церкви. Это главное, для чего он жил. Это же является главной целью для каждого из нас. У нас много целей в жизни. Менее значимых, более значимых целей. Мы уделяем этому время, уделяем силы, внимание. Много разных целей. Но когда мы посмотрим на ту самую главную цель, к которой все сходится, большей цели нет. Если наши цели промежуточные мало связаны с этой основной целью, то, скорее всего, это бесполезные цели. Это потеря времени, потеря сил, потеря денег. Может быть, даже вредные цели, которые рано или поздно приведут к разочарованию. Но когда мы говорим о вот этой главной цели, которую мы достигаем, ради которой мы живем, то здесь мы приходим к серьезнейшему вопросу, который нам нужно знать и понимать. И сущность этого вопроса заключается в том, что вот это воздействие, спасающее на души, оно тоже принадлежит Господу. Он действует в свое время для того, чтобы изменять сердца. После того, когда Павел прибыл в Рим, самое первое, что он начал делать, после того, как они встретились с братьями которые встретили его у Апиевой площадью, на Апиевой площади у трех гостиниц. После этого, через три дня, написано, Павел созвал знатнейших из иудеев. Первое, что Павел делает, он понимает, что у него есть уникальная возможность поговорить к представителям иудейской общины здесь. И когда они сошлись, говорил им, мужи, братья, не сделал ничего против народа или отеческих обычаев. Я в вузах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. Заметьте, это был хороший повод для того, чтобы начать разговор с этими иудейскими начальниками, которые жили в Риме. И вот когда апостол говорит с ними, он фокусируется на Писании, на том, что говорит Писание. 20 стих. «По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему, «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Вот здесь иудеи из интереса к его делу, они слышали о христианстве, они, конечно, заинтересовались тем, что представитель фарисейской партии, человек, который учился у ног Гамалиила, выдающийся иудей, который стал христианином, который находится здесь сейчас, в этой точке, им, конечно, это стало интересно, и они были готовы послушать. 23 стих. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем». Ну, это уникальнейшая возможность. Эти люди не просто так, когда им предлагают что-то послушать, они сами пришли, и они с утра и до вечера слушают внимательно то, что Павел излагает им. И посмотрите, что он излагает. Он излагает учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. То есть, что апостол делает? Он берет Слово Божие, Ветхий Завет, закон Моисеева и пророки, и он показывает, каким образом этот закон подтверждает, что Иисус действительно является Мессией. Павел очень хорошо знал закон, эти люди понимали, разбирались в законе тоже. И он, используя эти обстоятельства, он представляет им свидетельство наивысшего класса. Свидетельство, которое говорит о том, что это вполне реально и вполне действенно. И вот здесь мы видим интересную реакцию. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Если мы посмотрим на историю иудаизма, на историю израильского народа, то ожидание Царства Небесного было важнейшей частью жизни каждого правоверного еврея. Были, конечно, такие, которые не ожидали, то есть они были секулярными, они были неверующими практически. А были те, кто всерьез воспринимал. И, скорее всего, вот здесь те, которые пришли, они серьезно относились к закону. И поэтому смотрите, что делает апостол Павел. Он знает, что это далеко не безразличный вопрос для них. Помните, почему ученики пошли за Иисусом Христом изначально? Потому что Христос проповедовал, приблизилось Царство Небесное. То есть они поверили в том, что Иисус является Мессией, который это Царство приблизит сейчас. Вот. И Иисус на протяжении 3,5 лет объяснял им, в чем суть Царства. И в конце концов полностью они поняли это, помните, когда 24 глава Евангелия от Луки говорит нам, что открыл им ум к разумению Писания. Они стали понимать тогда, как Писание в действительности подтверждает все, что Иисус сделал. Так вот сейчас Павел, понимая все это, он на высочайшем уровне представляет иудеям объяснение с утра до вечера. И заметьте, несмотря на то, что условия самые благоприятные, как я уже сказал, иудеи знают закон, иудеи ожидают царства. Они сами пришли, заинтересовались для того, чтобы послушать. Учителя лучше, чем Павел, невозможно было найти. Он знает иудаизм очень хорошо. Он образован и имеет ясное представление о том, как мыслят современные люди в Римской империи. Он глубочайшим образом знает Ветхий Завет. У него есть личные отношения со Христом, причем апостольские отношения. Иисус сделал его важным инструментом в том, чтобы через него действовать. И вот, несмотря на все это, написано, одни убеждались, другие не верили. Вот так было всегда, друзья. И так будет всегда. Когда мы проповедуем, когда слово звучит, наша ответственность заключается в том, чтобы представить это на наилучшем образе, на наилучшем уровне. А Божье дело – взять и применить его. И как мы видим, это слово применяется к некоторым. Одни убеждались словами его. Помните, когда-то Иисус Христос рассказывал притчу о четырех почвах. И из этих четырех почв только одна, а та, которая принесла плод. Остальные три, помните, первая совершенно там даже не зацепилась, это семя. Во второе оно зацепилось, но быстро засохло. А в третьей, когда проросло, но было забито терниями и не принесло плода, как мы видим. В этом сущность христианской проповеди. Апостол Павел, после того, когда все это произошло, он, посмотрите, объясняет вот эту реакцию, опять-таки обращаясь к Словам Божьим, к Слову Божьему, 25 стих. «Будучи же не согласны между собой, они уходили». И когда Павел сказал следующие слова, хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаии. Вот что он говорит, 26 стих. «Пойди к народу этому и скажи, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И тогда будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они услышат». Заметьте, цитируя эти слова, апостол показывает, во-первых, для самого себя, что он абсолютно спокоен в этом. Он понимает, это нормально. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Это печально, что не принимает, это печально, что отвергает. Но для апостола Павла это является ясным свидетельством Божьим. Но, во-вторых, он объясняет этим иудеям причину проповеди Евангелия язычникам. Он говорит, огрубело сердце народа этого, поэтому спасение Божие послано язычникам, и они услышат. 29 стих. «Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе, со всяким дерзновением невозбранно». Заметьте, он находится в сложных обстоятельствах, он находится в ситуации, в которой он под охраной, под арестом. Вот. Но одно то, чем движимо его сердце, посмотрите, он проповедует Царствие Божие, и он учит о Господе Иисусе Христе, и вот две характеристики, со всяким дерзновением, то есть он верит в то, что это очень важно, и невозбранно, это то, что Господь дал ему, дал такую возможность. И вот сейчас в связи со всем этим, я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на свою жизнь и помолиться сегодня.